определение, да. Тоже очень важный момент. Мутазилиты говорили, что деяние творит человек. Что вот теперь это очень важный момент с предопределением, который очень многие люди не понимают. И говорят, что у человека нет воли, или Аллах заставляет человека что-то делать и сам его наказывает. Акида Ахлю Сунна валь Джама стоит на том, что Аллах творит наши деяния. Что это значит? Это значит, что Аллах сотворяет физический аспект этого действия. Он его дает ему бытийность. Чего-то не было, и оно становится. Но человек выбирает. Например, простой пример. Человек сидит и хочет встать. Его, это желание от него. А действие творит Аллах. Но не бывает так, что человек хочет сидеть, Аллах заставляет его встать, например. То есть физическое, ну, какое-то действие Аллаха в отношении нас следует за нашим выбором. Понятно, нет? Аллах так не делает. Он не заставляет нас делать то, чего мы не хотим. У нас есть выбор. В этом смысл всего. Выбор есть, но просто в этом мире творит только Аллах. Он творит согласно нашему выбору, да. Но это он творит. А мы приобретаем. Ну вот, грубо говоря, ты идешь в супермаркет, и в этом супермаркете есть такое действие, такое действие, такое действие, такое действие. Ты его выбираешь. Ага, я хочу вот это. И это действие творится. Но не ты его творишь. Аллах его творит. Но выбираешь ты. Аллах знает, что мы выберем, и знает, что мы могли бы выбрать, и знает, из чего мы будем выбирать. Поэтому здесь нет вопросов, поэтому его знание предвечно, и предопределение уже предопределено. Аллах знает его, но мы его делаем. Мы его делаем. Просто Аллах знает, что мы выберем. Мы не знаем. Свобода воли есть. Просто, понимаешь, вот это как с ребенком, да, вот ты знаешь его психологию, знаешь, что вот ты вот у него ситуация есть, ты знаешь, что он сделает. Ну ты знаешь, что вот он это сделает. Просто в данном случае часто бывает такое. И это же, но ты же его не заставляешь это делать. Он это делает.
Сам не всегда знаешь, что он это делает.
Да, но это делает это. Просто мы говорим, что творец только Аллах. Никто нет творца наравне с ним. И в этом физическом мире ничего не творится через нашу силу или через чью-то силу. Один творец. Это ля иляха илляллах. И это ля хауля ва ля куввата илля билля. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Но выбор за нами. И за этот выбор мы и наказываемся, или воздаяние нам идет. Не за какое-то физическое действие там, например. Ну, там, ходьба, например. Вот человек идет, ну, топает, ногами перебирает. Раз, 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 раз. Это хорошо или плохо? Если он идет в мечеть, это очень хорошо. Если он идет совершать прелюбодеяние, это плохо. Но сам процесс — это топать ногами, вот физически. Ту-ту-ту-ту. Аллах его творит. Но сердце человека что-то выбрало. Пойти в мечеть или... Вот за это он вознаграждается. Ну, не за само действие там, например. Или зина. Там же дело же не в физиологическом процессе, да, там, ну, прелюбодеяние, например. Дело же не в физиологическом процессе. Дело в выборе нравственном, который человек сделал. И за это он наказывается. Он единый, как там с женой, например, или там с чужой женщиной. В чем разница? Ни в чем. Ну, вот природа. Ни в чем. Просто ты сделал выбор запретный и сделал выбор дозволенный. Это бессмысленное действие. Не знаю, бродяга, что ли? Бродяга, что ли?
Потом понимаешь, что куда-то шел.
Не-не, ну это...
Видел мечеть, думаю, дай зайду. Хорошо или плохо?
Это хорошо.
Ну, ты же в какой-то момент решил пойти.
Ты мог сказать, а нафиг, и пойти дальше.
Имеется в виду. А вот те шаги, которые я совершил, не знаю, что, не имея намерения, не считается.
Нет, не считается. Есть хадис пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, «Иннамаль а'малю бинният». Поистине воздаяние за деяние по намерению. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалям, сказал, что никто не войдет в рай по своим деяниям. У него спросили, даже ты, пророк Мухаммад? Он сказал, даже я, если на то не будет милость Аллаха. Вот в этом находит, поэтому и возникает вопрос, а то есть делаю, не делаю плохо. Делаю, тоже ничего, нет гарантии. Что делать? суфи очень хорошо отвечают на этот вопрос. Они говорят: «Илляхи анта максуди варизака матлуби». «Мой Господь, ты моя цель, и твое удовольствие я ищу». Все. Ни ад, ни рай, ни ништяки какие-то там, ни что-то еще там. Нет, это все, это ты этому поклоняешься, получается.
А вот те картины рая, которые существуют, они служат...
Ну, подбодрить, я не знаю, там, как-то так вот, показать, как Господь милостлив к своим рабам. Суфи его называют язычником.
Ради них, то это нехорошо.
Наш устаз очень хорошо говорит: а что, если бы ада и рая не было, Аллах не достоин был поклонения? Если бы Аллах не сделал ни рад, ни ад, что ему, он не достоин был бы поклоняться ему? Был бы достоин.
Ты сильно эти вот вещи по поводу...
Не, не стоит, да. Не, для мы, мы суфи, мы ахлю тасауф, нет. Вахабиты, да, они говорят, что Аллаху надо поклоняться от страха в ад попасть и желая в рай попасть. Просто рай – это как вот признак того, что Аллах тобой доволен. А ад – признак того, что Аллах тобой недоволен. Все просто. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, был обещан рай изначально, он туда попал. Он делал намаз. Он поклонялся так, как никто не поклонялся. И были 10 сподвижников, которым был обещан рай. Аллах не нарушает свое обещание. И они при жизни было сказано: вы будете введены в рай. Все. Они были набожными людьми, они не оставили поклонения. Они поклонялись еще больше. Почему? Если бы цель поклонения рай, почему они не оставили поклонение? Они достигли своей цели, получается. Аллах им обещал рай. Но они не оставили поклонение. Они были вот Умара. Это Умар, второй праведный халиф. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху ангу. Ему был при жизни обещан рай. И был такой сподвижник пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, которому пророк Мухаммад назвал имена всех лицемеров, которые были тогда. И Умар пришел к нему спросить, а, говорит, такой-то, а не являюсь ли я из их числа? И он ему сказал: нет. И Умар расплакался, он думал, что он пожалел его, и как бы из жалости к нему не сказал. А этот понял, что он так понял, и тоже расплакался. Вот, и это человек, которому рай был обещан. И он идет спрашивать, а не лицемер ли он. То есть здесь вот эти аспекты... Вот денежно-товарных отношений как бы не стоит так мерить все. Ибо цель — это довольство его, чтобы он был нами доволен. Люди есть разные уровни понимания. Кому-то страшно там получить сковородкой по башке, кому-то там что-то... Ну, у каждого свой уровень. Кто-то боится машину потерять, кто-то боится там что-то еще там. Ну, понимаешь, у каждого свои страхи. И свой уровень понимания, и ожидания, и так далее. Тут индивидуально. Кому-то надо там говорить. Ну, все равно, если человек там намаз не делает, адом его не взять. Потому что если бы он верил в ад, то он бы намаз делал. Потому что они говорят: ну, ты говоришь ему, веришь в ад, да? Ну, верю, говорю. Ты говоришь: ну, ты там гореть будешь. Ну, ничего, потерплю. Я говорю: хорошо, давай вот сейчас сковородку зажгу и твою руку там подожжу. Потерпишь или нет? Он сказал, что нет, не буду. Значит, он не верит в ад. Вот буквально так вот. В общем, согласитесь. Ну, вот поджечь руку, не понравится же. Не понравится. Но вот он что-то вот как-то вот...
Некоторые, кстати говоря, говорят, что вот и, ну так, уже как бы не будет тела, то и восприятие будет иное.
Тело будет. Тело будет. Жечь будет, гореть будет тело. Много раз, да. Аглюс, и просто были те, которые говорят, что в аду будет просто скучно и уныло. Там все будут скучать. А в раю будет весело. Да. Ну, были такие философы типа такого. То есть они не верили муке, потому что они верили, ну, не верили, что душа будет воскрешена, тело будет воскрешено. И они говорят, что просто в аду будет скучно.
Да.
Да. Только там день будет очень длинный.
То есть, ну, в аду же тоже там разные
уровни. Да, конечно, конечно, разные уровни. И в раю а разный уровень.
Ну, и рай,
не, есть там круги. Не-не-не, там есть разные как бы уровни, градации.
А.
И в аду тоже есть градация.
А мы сможем видеть?
Да, конечно. конечно, сможем. Ну, я там не знаю, там будем ли мы допущены какие-нибудь там супер там, где сидят, но увидеть, да. Не-не-не, мы всех будем видеть, конечно. Есть такое понятие в суфизме и, соответственно, в исламе, ты с теми, кого ты любишь. То есть вот кого ты в этой жизни любишь, ты с теми будешь там. И поэтому есть хадис, что пророк, говорит, один из подвижников сказал, что я тебя люблю больше, чем самого себя. Он сказал, ты с тем, с кого ты любишь. Он судный день имеется в виду. Поэтому очень опасно вот всяких испытывать к ним мусульманским там, писателям, актерам, там, какую-то вот именно любовь. Не просто интерес, да, не просто заинтересован, а вот именно вот когда у тебя есть вот любовь, вот ты прямо вот. Нет, это надо только к нашим устазам, алимам, ученым, основателям мазхаба, их любить. Пророка Мухаммада в первую очередь, саллаллаху алейхи ва саллям. Ибо любовь — это как вот именно важный аспект в судный день. С кем ты будешь воскрешен? С кем ты? Ну, это уже родителей надо любить. Нет, на родителей это не распространяется. Родителей надо любить, даже если они язычники, там, тумба-юмба. Все равно надо их любить. Не распространяется. Это... Нет. Если человек не верит в Аллаха, он не может быть введен в рай, даже если его там дети, ну, 100 раз праведные. Там есть, если там твои родители грешники, или там твои родители мусульмане, а ты очень набожный, и как бы им за это будут бонусы, да, есть такое. Но если человек не верит в Аллаха, и, ну, не признает миссию пророка Мухаммада, он неверующий человек. И, ну, тут, как говорится, уже каждый сам за себя в этом аспекте. Надо просто дуа делать, молиться за них. Аллаха просить, чтобы он им иман дал. Это можно делать. Встань за этот вопрос. Уже надоели. Смотря что под предопределением рассматривать. Аллах предопределить мог, что эти дуа, он как бы что-то изменит. Есть то знание Аллаха, предвечное обо всем, оно не меняется. А есть то решение, которое написано на скрижале. Оно может быть изменено. Но Аллах знал об этом изменении, оно было предопределено. Вот такой ответ. И да, и нет, смотря что ты под этим подразумеваешь. Понятно, да? Просто мы не знаем, что нас ждет. И для нас это изменило что-то. Ибо мы ожидали, что действие будет идти так, а оно пошло по-другому. Для нас что-то изменилось. Но Аллах знал это. И сделал так, что вот эта молитва твоя, она мог, вот через нее изменился ход событий. Но Аллах знал это. Но молились же мы. Мы же просили. И мы ожидали, что действие будет идти так, а они пошли по-другому. Вот это вот так я отвечу. Да, нет, не буду отвечать. И вот моментом, в котором, опять-таки, муатазилиты ошиблись и заблудились, это был вопрос предопределения. И почему именно вот момент с деяниями, да, почему это очень важно? Потому что когда мы говорим, что наравне с Аллахом есть еще кто-то, кто творит действия, получается, что наравне с Аллахом еще творец есть. А это ширк. То есть это очень важный аспект. Очень важный аспект единобожия, что все деяния людей, даже нас, не творец Аллах. Какой далиль? Далиль есть Коран, аят из Корана, что Аллах сотворил вас и ваши деяния. И ваши действия, и то, что вы сделали. Это самый четкий, однозначный далиль, доказательство на то, что деяния тоже сотворены Аллахом. Но они по выбору человека. И за это вознаграждение. То есть Ахлю Сунну Аль-Джамаа — это община, которая следует серединному пути во всех вопросах. То есть, с одной стороны, есть те, кто отрицает атрибут Аллаха, как мутазилиты. С другой стороны, есть те, кто подобили это Аллаху, как вахабиты. Ахлю Сунна средний. Мы признаем атрибуты, но, конечно, они не похожи на творение. Предопределение то же самое. Есть те, кто отрицает предопределение, как опять-таки мутазилиты. Есть те, кто говорят, что Аллах заставляет человека делать грех, например. Это была секта Джаббарита называется. А мы говорим, что предопределение есть, но у человека есть выбор. Вот мы серединная община во всех вопросах. Это признак Ахлю Сунна Валь Джамаа, это умеренность и золотая середина во всех вопросах. В том числе предопределение, какой бы это вопрос, там, например, власти, да, серединный путь всегда во всем. Умеренность, взвешенность и так далее. Это вот признак Ахлю Сунна Валь Джамаа. Ну, это вот насчет муътазилитов и с теми ошибками, которые появились в исламском уме из-за их деятельности. В плане историческом они где-то уже к эпохе Мамгазали, 5-6 век по Хиджре, они все канули уже. Истории, они были, но это уже были отщепенцы, вот что-то такое уже локальный характер все носило. То есть как такого мирового течения, как школы, они были повержены. Есть они, но это просто люди становятся ими. То есть почитали книжки, какой-то вот типа хиппи, да, вот мы против всех, там вот все сунниты, а вот мы будем вот элитами. Ну вот такие аспекты есть, но это исключительно такое книжничество. Как течение, как самостоятельной школы, которой была бы преемственность, нету. Нету. Но есть определенные элементы муътазилизма и у шиитов. Это есть, да. Но они не чистые муътазилиты, не классические муътазилиты. Хавариджи, значит, в плане, именно вот историческом плане хавариджи, да, вот именно то течение, которое было вот в те годы, оно есть сейчас в государстве Оман. Есть такое государство Оман, и там есть, там официальная идеология — это хариджизм. Но это умеренные хариджиты. То есть хариджизм есть радикальный, такой террористического направленности был, а есть умеренный. Вот они и умеренные хариджиты. Ну, они были умеренные и выжили из-за этого. Ну, они, может быть, не убивают, то есть не призывают убивать, там считают кафиром, но говорят, что убивать не надо. Ну, что-то такое вот, наверное. Ну, да, наверное, да. Они там, они вот в Омане, ибадиты называется эта группа. То есть у этих хавариджи, они на кучу там течений делились. И вот эта группа ибадитов, она осталась. Безусловно, в вопросах акиды ваххабиты, они, ну, во всех аспектах не являются хавариджами. Просто они берут этот метод в отношении с мусульманами. Убивать там, вот это все. То есть в плане с муътазилитами, я думаю, все понятно, да? Кто это, что это и так далее. С шиитами тоже, в принципе, в общем, понятно все. Там много нюансов. Там много нюансов, много групп. Это вообще шиит — это отдельный разговор, это отдельная песня. И уже в тех времен мазхаб Ахлюс-Сунна Аш'ари, он как бы вот развивается. В плане ученых, Абуль-Хасан Аш'ари — это имам нашего мазхаба. Затем были имам Аль-Бакиляни, имам Байхаки, много других ученых. Смысла, думаю, нет перечислять их сейчас все. Книги есть, но там много искажений. Проблема в том, чтобы он был очень яркой фигурой, и ряд людей хотели опорочить его.
То есть его акиду изучают
по другим. Да. Ну и то, что его ученики передали, то, что ученики его учеников передали, и так вот собрались. Просто мазхаб, да, вот понимать, да, вот что такое мазхаб, мазам, да, это, грубо говоря, не мнение одного человека, да, основателя этого мазхаба. Нет, это та методология, те принципы, которые заложил этот человек. Ну, его ученики могут разойтись с ним во мнении. То есть принципы они берут, методологию берут, но могут сказать, что в этом вопросе более верное вот это мнение. И поэтому в поздние времена уже мазабы, как фикхи, так и акиди, изучают по достоверным книгам. Вот есть в любой науке, в любом мазхабе есть основополагающие книги. Мутамат их называют. То есть на них, на основе них говорят, ашариты утверждают это, ашариты утверждают то. Шафииты говорят то, шафииты говорят это. Книг много, но есть ряд книг, на основе которых считается, что сильное мнение ашаритов вот это, сильное мнение шафиитов вот это. Да, они известны, их толкуют, их берут, их изучают. Есть последовательность их изучения. Сначала ты начинаешь эту читать, потом книгу вот эту, потом вот это толкование, потом вот это толкование, потом вот это. Потом уже что хочешь читай. Это, не, есть расхождение, но это джагуру таухид. Или Харидуль-Бахия, то есть, ну, такие краткие тексты и толкования на них. Они основополагающие, то есть, такие вот книги. А так Джаугарут-Тавхид называют, Джаугарут-Тавхид, то есть, ожерелье единобожие, как-то так вот. В английском она есть приведена. Ну, это краткий текст такой, где излагается, там, в основном, в принципе, читают не сам текст, а комментарий на него. Еще один интересный вопрос, это уже уходим, да, от исторического аспекта. В принципе, понятно, да, вот в каком контексте ашаризм возник, с кем он дискутировал и какая проблематика этих книг, которые являются следствием диспутов. То есть очень много может быть проблем. А, вот ашари, вот это объясняет, почему именно это, а не другое. Ну, вот требование времени было такое. Это в плане... Еще такой интересный момент. В плане имана и точек зрения о нем. Есть в исламе такое понятие таклид. Таклид – это следование за кем-то без доказательств. Тебе говорят, как мне руки держать на масте. Ты говоришь, вот так. Все, хорошо. Что мне делать так? Ты говоришь, вот так. А, хорошо. Но это, например, не от меня, да, имеется в виду, а от какого-нибудь имама Шафи, например. Имам Шафи сказал, что вот надо делать так. Мы делаем так. Это называется таклид. То есть следование без доказательств. У нас нет, мы не знаем доказательств. Их, не то, что их не существует, мы их не знаем. Это является таклидом. В вопросе фикха это понятно. Мы не можем достичь такого уровня знаний, нам это не нужно, от нас это не требуется. Мы берем фетву и следуем ей, нет проблем. А вот в акиде. Как быть в акиде? Можно ли таклид в акиде? Например, что такое таклид в акиде? Тебя спрашивают, ты веришь в Аллаха? Ты говоришь, да. Почему? Ну, мой папа верит, говорит. Он мне сказал, что Бог есть. Я ему верю. Вот такая вера принимается или нет? Очень интересный вопрос среди ученых. Много разных мнений в этом вопросе. Муътазилиты, они считают, что нет. Такая вера человека не принимается. Вера должна быть основана на рациональном доказательстве. Если ты не знаешь доказательства, ты неверующий. Это позиция муътазилитов. И часть некоторых ашаритов. Некоторые ашариты тоже так считали. Имам Сануси, например. Основополагающая позиция среди ашаритов является, что он грешник, ибо оставил размышления, если у него на это были способности. То есть, если у него интеллектуально вот у его способности хватало, чтобы задаться таким вопросом и ну, вот, способность ответить на такие вопросы, понять их, то он грешник. Если у него таких способностей не было, то он не грешник, у него нет греха. То есть, он верующий, но грешник. Потому что, ну, задаться вопросом существования Бога обязан из каждого понимать это, почему Бог есть. Ученые говорят, достаточно хотя бы вот, то есть доказательством может служить такая цепочка рассуждений, что у нас все окружающее, оно сотворено, оно создано. Значит, должен быть создатель. Нет вещи, у которой нет создателя. Ну вот хотя бы так, вот на таком уровне хотя бы, чтобы было понимание. Что Бог, Аллах есть, Аллах существует. Вот, то есть, две другие говорили, что там человек по-любому грешник, были ли у него способности, не были способности. Другие говорят, что вообще там рационально мыслить харам. Там, ну, много разных там точек зрения было интересных в этом. В целом, вот, то есть, кафиры, это говорят муътазилиты, и грешник, говорят ашариты, если у него была возможность. То есть, необходимо рассуждать, размышлять об этом, это необходимо. Задумываться об этом, задаваться этими вопросами, почему... Вот Бог есть, а почему? Как, вот так надо это уметь понимать это. Ибо это значит вера. Важный аспект. Размышления, да. Это вот наши имамы, Маша Мазаба, они вот выделяют это.